Глава 9. 24 июня 1971 года. Город Святославль. Утро на стадионе прошло в обычном режиме. Славка начал пытаться влиться в тренировочный процесс, но было заметно, что ему это стоит больших усилий. «Слава, не переусердствуй», — тормозил его Марат. «Повышай нагрузку постепенно. Дай рукам вспомнить, как с усилием работать». Но Славка стал после аварии упертый и себе на уме. Чтобы от него отвязались, он согласно кивал головой, но делал все равно по-своему. Авария и ситуация с Эммой вообще довольно сильно повлияли на характер друга. Он не только повзрослел, проявились черты характера, которые раньше в общении с ним особо не были видны. Злость, склонность замыкаться в себе, упрямство это ослиное — эти вещи нужно обязательно отработать. Причем срочно, чтобы доминирующими не стали, в привычку не вошли. Эх, был бы я психологом, толку в этой ситуации от меня было бы побольше. А так только и оставалось, что присматривать за Славкой, чтобы сильно на тренировке не перенапрягся и не повредил себе чего. Замечание делать в такой ситуации бессмысленно, даже вредно. Мысль поискать в Москве хорошего психолога и проконсультироваться с ним про друга и про то, как себя с ним вести – засела в голове. Надо ее хорошо обдумать. Отношение к психологам в Союзе, конечно, своеобразное, особенно в провинции. Но в столице, может, больше шансов будет найти спеца, да и предвзятости поменьше будет. Лучше пусть специалист Славку уму-разуму поучит, а не жизнь. Жизнь слишком жестокий, учитель. Утром попросил бабулю не выбрасывать ничего у Никифоровны без меня. Я сегодня из Брянска вернусь и сразу к ней. Вдруг что интересное бабушки пропустили по незнанию. Надо проверить. А то у них тут еще нет понимания об истинной ценности некоторых вещей. Вон, Юлькиному деду. Альбом дореволюционный кто-то за бутылку подогнал. И с тайником на чердаке надо решать. Иконы и утварь церковная там оставаться не должны. Неизвестно, кто наш дом купит. Да и неправильно это. Я нашел в ней заботиться, значит, о том, чтобы не пропали эти вещи. Иконы явно старые, намоленные. Кто-то их спас, припрятал у нас в доме. Пусть лежат себе. Как время придет подходящее, церкви передам. Польза будет, послужит еще. Вот только куда перепрятать их? Вопрос хороший. В Москву с собой точно не вариант. Обнаружат, проблем не оберусь. Причем, даже если обнаружат Галия, не возьмусь сказать, чем дело закончится. Отношение к религии у многих категоричное. В ее глазах я стану, скорее всего, на одну ступень с ее мамой, которая в виду не верит с упорством, достойным лучшего применения. Надо найти достаточно надежного человека, которому можно доверить хранение такого непростого содержимого. Думать надо короче. Хотя, о чем тут думать? Положа руку на сердце, я пока только одного такого человека знаю. С ним и поговорю. На заводе старался Славке только помогать, давать больше действий делать самому. У него за ночь новая информация разложилась в голове по полочкам, появились вопросы. Это очень хорошо. У него все получится. Так ему и сказал. Разбирались с путевками дольше, чем я один обычно это делал, но все равно быстро. Решил также представить Славку Сатчану, как очень активного и деятельного комсомольца. Пока вел друга в комитет комсомола, намекнул ему, что Галия не будет всю жизнь в помощниках у Сатчана сидеть, и советовал ему проявлять инициативу по комсомольской линии с прицелом в будущем занять место полуосвобожденного помощника-секретаря заводской комсомольской организации. Это очень неплохое место и хорошая запись в личном деле. Объяснял я другу по дороге. На самом деле, я хотел сразу двух зайцев убить. Дать шанс Славке проявиться по комсомольской линии и подсластить Сатчану увольнение Галии. «Доброе утро», — приветствовал я подругу. «Ой, Слава!» — удивилась она, даже забыла меня поцеловать. «Какими судьбами?» Из своего кабинета вышел на шум Сатчан. «Вот, на работу устроился». Смущенно проговорил Славка. «Познакомьтесь. Мой друг и одноклассник Станислав Комарцев. Со вчерашнего дня сотрудник заводской бухгалтерии. Представил я Славку Сатчану. Готов включиться в жизнь комсомольской организации завода и активно в ней участвовать. — Очень хорошо, — заинтересованно поглядывая на меня и с настороженностью на Славку, ответил Сатчан. — Павел Игоревич, — протянул он руку Славке. — Я Славу знаю с первого класса. Он очень ответственный и исполнительный, — заливался я соловьем. — На него вполне можно возложить обязанности твоего помощника, пока Галия будет в отпуске. — Даже так? — Сатчан поднял одну бровь и с еще большим интересом посмотрел на меня. Галия, опешив, моргала ресницами, открыв рот от удивления. — Понятно. Она и не думала о том, как тут Сатчан один останется. Уже, небось, чемоданы собрала и всеми мыслями в Москве уже оказалась. — Очень рад, что в наших рядах прибыла, — наконец проговорил Сатчан. — Это очень важно — иметь рядом верных соратников. Я уже думал, что один тут останусь, пока Галия в отпуске будет, но раз так, то прекрасно. Помоги ему в дела вникнуть, — обратился он к Галие и вернулся к себе в кабинет, оставив дверь открытой. — Я оставлю тебя. Учись, вникай, запоминай, — сказал я Славке. — А лучше все записывай, а мне еще в школу надо. Ошарашенный неожиданно навалившимися на него обязанностями помощника комсорга, Славка на автомате мне кивнул. Галия усадила его за свой стол и с энтузиазмом взялась за его обучение. Похоже, она догадалась, какой у меня план. — Не прощаюсь, — сказал я громко, чтобы Сатчан слышал.
— Ну, Пашка дает, — думал комсорг. — Притащил друга, отрекомендовал. — Любите, — говорит, — и жалуйте, доверяйте, как мне. Что за игру он затеял? — Ладно, подыграю пока, посмотрим, что дальше будет. В любом случае, хоть какой-то помощник лучше, чем никакого.
Поспешил в школу. Надо застать директора кровь из носу. Если он в отпуск уйдет, без него мне вряд ли кто-то хорошую характеристику на Тимура напишет. Мне повезло. Самойлов был еще в школе. Где именно, мне секретарша сказать не могла. «Он мне очень нужен». «Вопрос жизни и смерти», — напугал я секретаря, надеясь, что она его задержит, если мы с ним разменемся, а сам побежал искать его по этажам. «Самойлова не видели?» — спрашивал я всех встречных, пока мне не сказали, что он на школьном стадионе вроде был. Побежал на стадион, застал директора, беседующим на трибунах с каким-то мужичком, подошел, ненавязчиво встал рядом, кивнув ему вместо приветствия, и стал ждать, пока он освободится. Они обсуждали ремонт долго, подробно. Я уже сел поодаль, устав стоять. Наконец, у директора дошли руки до меня.
— Павел,
— строго позвал он меня, — что у тебя? — Игорь Иванович, я опять за брата хлопотать. Он из комсомола вылетел. Ему теперь в военное училище не поступить.
— Понимаю,
— согласно кивнул Самойлов.
— А я еще подумал, как же он поступать собирается.
Договорился на работе, его в нашу заводскую комсомольскую организацию примут, но просят характеристику из школы. Самойлов снова кивнул.
— Пойдем. Будет тебе характеристика. Но с тебя выпуски газет, где про тебя писали.
— Зачем? — удивился я.
— Стенгазету задумал сделать к сентябрю про выдающихся выпускников, — подмигнул мне директор.
— Я, что ли, выдающийся, Игорь Иванович? Мы пришли к нему в приемную.
— Аллочка, характеристика Наполянского готова? — спросил директор.
— Готова, Игорь Иванович.
— Отдай ее Ивлеву и напечатай еще одну.
— Хорошо. Распишитесь, пожалуйста.
Секретарша шлепнула на машинописный текст прямоугольный штамп и круглую печать и подала мне.
— Так, характеристика на Тимура Полянского. Хороший товарищ, предан семье. Успеваемость средняя, поведение удовлетворительное, получил грамоты и благодарности за активное участие в спортивной жизни школы.
Как это так? Они что, заранее знали, что характеристика понадобится? Блин, Тимура же в училище наверняка характеристика нужна, вот и попросил сделать. Ну и отлично. Характеристика нормальная. Даже про исключение из комсомола забыли написать. Это, наверное, отдельная характеристика от комсомольской организации школы нужна. А будет от заводской.
— Спасибо, — обрадованно поблагодарил я директора.
— С тебя все выпуски газет, не забудь,
— строго напомнил мне Самойлов. Кивнул, соглашаясь. А что было делать? И где их брать? И не у бабушки же отбирать. Надо у Сатчана спросить, вдруг у него осталось что? Попрощался с директором и поспешил на завод. Комсорг несколько раз прочитал характеристику на Тимура. «Исключили из комсомола, говоришь?» Взглянул он на меня испытующе. «По этой характеристике не скажешь». «Дорого заплатил», — пошутил я. Комсорг, понимающе ухмыльнулся в ответ. «Несколько выпусков любой газеты с моей фотографией пообещал им для стен газеты. У тебя ничего не осталось, кстати». «А у тебя?» Сатчан открыл шкаф позади себя, достал несколько газетных номеров и положил передо мной. «Да мне-то они зачем?» — ответил я и принялся рассматривать фотографии. Взял одну, где про бессмертный полк статья, и ту, где большая общая фотка со всеми нами, и где фото Юльки и Игната. Для статьи в школьную стенгазету про выдающегося выпускника хватит. Остальные вернул комсоргу. «Хорошо. Галия!» Позвал он и проинструктировал ее по поводу Тимура. «Отлично. Одну проблему решили. Теперь только газеты в школу не забыть забросить».
«Павел Игоревич, вы помните, я сегодня до обеда?»
Выслушав комсорга, напомнила она ему.
«Точно. Мы же еще в Брянск сегодня едем».
Сатчан кивнул. «Насчет стройотряда», — вспомнил я. «Нас уже 9 человек».
«Понял»,
— ответил комсорг. Я оставил его и вышел в приемную к Галие и Славке. «Слав, ты остаешься тут за старшего», — инструктировал я его. «Галия сейчас покажет тебе, как принять в комсомол Тимура, а ты потом ему характеристику сделаешь от комсомольской организации завода для военного училища». Славка вытаращил глаза.
«Вот, видишь, папка с характеристиками», — показала ему Галия. «Берешь первую попавшуюся и печатаешь такую же».
«Как печатать?» — пробормотал он.
«На машинке».
Галия постучала по печатной машинке перед ним.
«Я не умею», — замотал головой Славка.
«Учись пока», — сказал я ему. «Печатай характеристику на Тимура. Если не разберешься, как ленту менять или еще что, обратись к Изольде. Она тебе все покажет. А нам уже ехать надо».
«Куда вы?»
— чуть не плача спросил Славка. «В Брянск».
«Я даже бухгалтерию сам не найду».
«Слав, язык до Киева доведет. Привыкай. Осваивайся. Запиши прямо сейчас. Комсорг Павел Игоревич, главбух Ирина Викторовна, вторая тетка в бухгалтерии Изольда Марковна. Если заблудишься на территории, спрашивай кабинет главбуха, комитет комсомола или проходную, смотря куда тебе надо. Все, Слав, мы поехали. У тебя все получится. Я в тебя верю».
«Угу», —
ответил друг, несколько враждебно глядя на меня. Галия на листке бумаги пошагово расписала ему, что делать. Вставший в дверях Сатчан с интересом наблюдал за нами.
«Если что-то не разберешь», — Галия помахала листком у Славки перед носом, «вот, Павел Игоревич тебе все подскажет, да?»
Галия вопросительно уставилась на комсорга, а тот, ничего не ответив, взял листок и принялся его изучать. «Ничего, они справятся», — успокаивал я себя, пока мы с подругой бегом бежали на автостанцию. «Автобус ждать не будет. Для Славки на самом деле это очень полезно. Не только со взрослой жизнью познакомится, но и стресс свой подлечит. Меньше циклиться будет на переживаниях. Самый лучший способ забыть про свои текущие проблемы — это новые проблемы, по себе знаю». Перевели дух мы, только усевшись на последних сиденьях маленького пазика. Ехать не меньше 2 часов. Автостанция в Брянске недалеко от вокзала. Договорились с Галией, что я пойду за билетами, а она в институт за академической справкой. Встречаемся под вокзальным табло. С билетами реально была засада. Работали 2 кассы, которые по очереди закрывались на обед. Я занял очередь в обе, скооперировавшись с молодой мамашей. Уже и Галия появилась, догадалась меня указ дальнего следования искать, а моя очередь еще не подошла. В итоге, через 2 часа дежурства в очереди, я держал в руках 3 билета в общий вагон на Москву на воскресный поезд,
отправления из Святославля в 2:15 дня. В Москве будем на Киевском вокзале в 8 с копейками вечера. «Откуда же бате сообщить? Где здесь переговорный пункт?» — спросил я, крутя головой по сторонам. Не увидев на вывесках ничего похожего, подошел к дежурному милиционеру и спросил у него. Тот вежливо показал мне направление. «Там увидишь», — сказал он. Галия уже устала и с обреченным видом поплелась за мной. Пока нашли переговорный пункт, пока подошла наша очередь, пока оператор пыталась дозвониться в институт, потом на домашний, мы потеряли часа полтора. По домашнему номеру ответила женщина, голос молодой. На фоне разговора слышны детские голоса. Жена. А она знает о других детях мужа? Боясь подставить отца, представился Павлом Домрацким, а не Ивлевым. Попросил передать, что приезжаю в воскресенье на Киевский вокзал. Надиктовал ей время прибытия в вагон. Пусть батя сам объясняет ей, кто я, в том варианте, который ему нравится. Вернулись в Святославль ближе к 9. Пока отвел Галию домой, пока добрался до Никифоровны, уже стемнело. Бабушка, не дождавшись меня у нее, ушла домой. Никифоровна меня уже тоже не ждала. «Я думала, ты уже завтра придешь», — сказала она. «Но раз пришел, смотри». Она показала на кучу всякого хлама в углу большой комнаты. Стоя в дверях и глядя на эту кучу, понял, что одного часа перебрать все вряд ли хватит. День у меня завтра еще есть, вот и займусь. «Я все-таки завтра приду», — пообещал я. Никифоровна рассмеялась, понимающе качая головой. Мы попрощались до завтра, и я пошел домой. Мне еще с собакой гулять. Подойдя ко двору, увидел Тузика, нарезающего круги и что-то вынюхивающего. Видимо, бабушка не стала меня ждать, сжалилась над щенком и выпустила его во двор. Увидев меня, Тузик стал бегать на радостях вокруг, как ошпаренный. Уделил псу внимание, поиграл с ним и нагладил как следует. Как его перевозить в Подмосковье будем, вообще отдельная тема. Пес ни разу никуда не ходил дальше соседней улицы. Побывку Ахмада на пару дней не в счет. Поездов в глаза не видел. Как он дорогу воспримет, как себя вести будет. Бабуля и два мы с Тузиком зашли в хату, начала хлопотать с ужином. — Ну что, взял билеты? — спросила она. — Да. В воскресенье в 2 часа из Святославля. — Ну, хорошо. А мы с Никифоровной перебрали почти все. Что-то уже даже упаковали. Да, я забегал к ней только что. Видел, сколько вы на выброс приготовили. Завтра переберу. Когда возвращались в автобусе, думал, что к Славке еще зайду, узнаю, как он отстрелялся. Но какое там? Представил, что еще надо куда-то идти, и чуть не взвыл. Ну его. Завтра на зарядке узнаю. Лег и уснул без задних ног. Утром на школьном стадионе Славка сам ко мне сразу подошел. «У Эммы был?» — первым делом спросил он. «Слав, честное слово, времени не было. Автостанция и вокзал. Больше нигде и не был». «Тогда я сам сегодня поеду». «Подожди. Надо тебя как-то с Инной, сестрой моей, связать. А я даже не знаю, при каком она отделении в больнице числится». «Не, что-то я уже плохо соображаю. Она ж сегодня приедет». Она каждые выходные из Брянска в Святославль приезжает Аришку проведать. Поговори с ней сначала. Узнай, в каком Эмма корпусе, отделении и вообще. Тебе с ней законтачиться надо. Что сделать? Обменяться телефонами, чтобы вы на связи с ней были. Зайди к нам часиков в 10. Славка удовлетворенно кивнул. А как у тебя вчера рабочий день прошел? Поинтересовался я. Да нормально. — отмахнулся друг. — Комсорг твой сам не знает, как на машинке печатать. Вчера с ним бумагу с копиркой заправляли. И неправильно заправили, — вспомнил он, ухмыльнувшись. — Не той стороной. — Конечно, Сатчан такого не знает. У него для этого всегда был специально обученный человек. Но, похоже, Славка меньше стал пугаться своей новой работы, когда такой нюанс про начальника выяснил. Чего-то не знать — это нормально. Невооруженным глазом видно, что Славка успокоился и не мандражирует уже так, как вчера. Вот и отлично. Масатчан молодец. не стал понтоваться перед новичком, а помогать ему начал. Заодно и сам разобрался. Представил себе, как два взрослых мужика разбираются с одной печатной машинкой и не смог сдержать усмешку. Ничего, им обоим полезно. После завтрака сбегал в школу и оставил у сторожа для директора два газетных номера. Утро провел у Никифоровны, копаясь в старых вещах. Отложил только старую, еще прошлого века, зингеровскую ножную швейную машинку. «А что ж вы ее на выброс?» — удивился я.
«Да что я, шить, что ли, буду? Глаза уже не видят. Да и ее ремонтировать надо».
«Я ее забираю, пригодится». Еще забрал несколько книг дореволюционных, которые Никифоровна собралась с домом новым хозяевам оставить. А больше там и брать нечего было. А по книгам придет время справки наведу. Попробовал приподнять зингер. Чугунная станина, деревянный стол и сама машинка оказались неподъемные. Я только от пола оторвал ножки станины с одной стороны. 50 кг, если не больше. Тут машина нужна. Пошел к Ахмаду договариваться. К обеду, кое-как отделив стол и машинку от станины, перевезли все к нему. Обещал забрать, когда сами переезжать будем. Остался вопрос с иконами. Залез на чердак, вскрыл тайник. Как перенести все аккуратно, чтобы не светить? По авоськам и мешкам не получится. Авоськи маленькие, в мешке книги повредиться могут. Подумав, взял все, завернул тщательно в мешковину, положил в тачку. Сверху накидал дощечек и инструментов пару. И так повез. Пришел к Аристарху. Дед, как обычно, копошился в мастерской. Увидев меня с тачкой, удивился, но встрече обрадовался. Честно все рассказал ему, показал. Объяснил, что хочу просто оставить все у него на хранение до лучших времен.
«Да оставляй, конечно. Что мне будет?» — согласился Аристарх. «Пусть лежат себе. Иконы нельзя обижать, плохо это. Правильно сделал, что не выбросил».
Ну вот ни секунды я в Аристархе не сомневался. Очень основательный он дед. Какие бы там ни были веяния и предрассудки в моде, такие, как он, живут по своим правилам, игнорируя все мимолетное и изменчивое. А что касается рисков, то если вспомнить про его наган, иконы покажутся просто детской забавой. Ну вот вроде и все. Все срочные вопросы порешал, надо собираться в дорогу. Бабуля мне выделила небольшой коричневый фибровый чемодан. Сложил туда две смены белья и носков, две рубашки, тапки, костюм, свитер. В туфлях и брюках поеду. Домашние брюки еще надо будет взять. Проверил документы, справку. Паркер, записная книжка, деньги, зубная щетка, расческа. Бритву брать или нет? Сейчас еще один раз побрился, на месяц хватает. Все же возьму, пожалуй. Места много не занимает. Готов. Возвращение в родной, в прошлой жизни, город вызвало легкий мандраж. Невероятный факт проживания мной второй по счету жизни стал вдруг особенно четким и осязаемым.